как пример тех, которые на самом деле сомневаются. So, I think what we see here from Genesis 17 and 18, the querying of Abraham and Sarah about God's promises, the questioning and the lack of full faith, I find it significant because it shows that they are set up as that example, even though they're so weak. And the idea that saints are people with white faces who never do anything wrong, this is not correct, because God is using very ordinary people like Abraham and Sarah and putting them up as our example. 17 глава, 7-8. In chapter 17, verses 7 and 8, Бог дал Аврааму обетование. Он сказал, что у тебя будет ребенок, и у тебя будет тоже много детей, и я дам твой потомку, в 8 стихе, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю. Всю землю хананскую во владение вечное, и буду им Богом. Итак, понятие вечной жизни даже начиналось в Ветхом Завете. Это не только то, что явилось в Новом Завете, это начиналось даже во время Ветхого Завета. So you see then that the concept, the idea of eternal life, began in the Old Testament. It's not just a New Testament thing. It's right back in the Old Testament. God promised to give Abraham and his son everlasting life, everlasting possession of this earth. Бог обещал дать Аврааму и его потомок вечные жизни и вечное владение этого земля, где мы сейчас находимся. Итак, кто является тот потомок Авраамова? So who then is this special descendant of Abraham? В Новом Завете, к Галатам, 3 глава, эти стихов Павел цитировал и дал нам толкование. In the New Testament, in Galatians chapter 3, Paul quotes these words from Genesis and explains them to us. И там Павел сказал, что потомок Авраамова является самым Иисус, в конце концов. And there Paul says that the special son of Abraham is Jesus. Но тоже есть здесь предположение, что тот единственный потомок становится многим. But there is also the suggestion here that the one special son of Abraham becomes many. Как это может быть? And how can that be? Я хотел читать к Галатам 3 глава. I wanted to just read to Galatians chapter 3, 27-29. К Галатам 3 глава, 27-29. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семья Авраамова, и по обетованию наследники. So he says there that as many of us as have been baptized into Jesus Christ have clothed ourselves with Christ, and we are all one in Christ, and if we are Christ, then we are the seed or the son of Abraham, and we are heirs of the promises. What promises? The promises of everlasting life, eternal inheritance of the earth. Он там писал, что поскольку мы приняли крещение во Христе, поскольку мы находимся во Христе, то мы являемся потомки Авраамова. И все то, что Бог обещал дать Аврааму, Он дает нам. И что он обещал дать Аврааму? Вечное наследство этого земля. Итак, вы понимаете, почему я не думаю, что после смерти мы как-то уходим в небо. Я так понимаю в Библии, что здесь придет и будет основать Царствие Божие здесь на земле. Потому что это намерение Божие основать Его Царствие здесь на земле. Иисус придет сюда на земле, чтобы уничтожать всю ерунду, которая есть здесь, и основать Царствие Божие здесь на этом земле. So, that's why we don't believe that we go to heaven when we die. Rather, our hope is that Jesus is coming back to the earth to establish the kingdom of God here on the earth and to give us eternal life here on the earth and to fulfill these promises that God made to Abraham. И тоже в 8 стихе 17 глава. И буду им Богом. Пусть мы не забываем об этом. Что Бог обещал дать Аврааму и его потомке очень личное отношение с ним. And at the end of verse 8, there's another promise. And I will be to them a God. Let's not forget that little promise. That it's not just everlasting life on earth, eternal inheritance of the earth that God promised us. He promised us also that he will be our God, that he will walk with us in this world.
Итак, поскольку мы приняли крещение во Христе, мы являемся потомки Авраамова, и все то, что Бог обещал дать Аврааму, он обещал дать нам.
So, insofar as we are baptized into Jesus, all that God has promised to Abraham is now promised to us. That is everlasting life, eternal inheritance of this earth.
И так получается, что тут земля принадлежит нам, по сути.
So it works out that this planet actually belongs to us. It's promised to us.
И так это как-то абсурд, что человек, ну, работает весь жизнь, чтобы покупать какой-то кусочек земли. Покупать какую-то, ну, квартиру и сказать, что это мое. Это принадлежит мне. Это только ему принадлежит. До того, что он умирает.
И Бог дал нам вечное наследство этого земля. Тот земля вечно принадлежит нам. То есть мы, которые крещены во Христе.
So it always struck me as some sort of absurd that a guy works his whole life to just get enough money to buy a piece of land and to say, this is mine, this is my house, not your house,
or to buy an apartment and say, this belongs to me, not you. And it's only his for so long. It is his until he dies, and then it isn't his anymore. Whereas God has promised us everlasting life on the earth, that this life, that this world is eternally ours, and it's not anyone else's, it's ours. Forever and ever.
И поскольку мы это веруем, поскольку мы это чувствуем, это на самом деле дает нам перспективу.
And insofar as we can believe this, it really gives us a different perspective on life.
И что в той жизни это не все. В той жизни это как пара миллиметров, сравнивая вечные, очень длинные линии без никакой конца.
It's like this life is like a couple of millimeters. Compared to a long, long line that has no end, that is the eternal life. So we have perspective that this life is not all. If this life was all, it would be tragic. It would be a tragic existence.
Если той жизни было бы все, то это было бы трагедия. Это было бы на самом деле трагедия, что у нас только одно пару минут здесь жить и все.
Это трагично. Это абсолютно трагично.
Это как, ну, допустим, очень красивая бабочка, да?
Такая красота.
Я помню в детстве, я смотрел, такая бабочка. И моя мама сказала мне, знаешь, эта бабочка только существует, ну, за пару часов, и уже все.
Я помню, я плакал. Но это как жизнь. Наша жизнь, мы как бабочки. Красивее или некрасивее, но все равно красивее. И все.
Если это все, то это трагедия. И надо плакать.
I remember when I was a little boy, I saw a butterfly. And I thought it was so beautiful. And I pointed it to my mother. And my mom said, yes, it's very pretty, but it's only going to live for a few hours. And I cried. I was so sad. But really, we're the same. Life is very beautiful for a moment. And then it's over, and that's it. And this is a tragedy, and you need to cry, because it's tragic. And yet God has given us so much more, because we have the hope of everlasting life here on this earth, and God promised that to Abraham. This is why what we just read is absolutely the basis of the gospel.
А для нас жизнь не должен быть такой трагичной. Почему? Потому что Бог обещал дать нам вечные жизни, вечное наследство этого планета, этого Земля. Мы будем вечно жить. Мы не будем как бабочки, которые раз летают, раз умирают, хотя в красоте, а все равно умирают и все. Нет, у нас есть надежда в вечной жизни, и поэтому то, что мы как раз почитали здесь в Бытие 17 глава, это самом корне Евангелия. И так это до таком степени значительно. И сейчас вы понимаете, почему я очень сильно ободраю людей креститься во Христе. Потому что там, как Галатам, Павел сказал, что все те, которые крещенные во Христе, являются членом этого семьи. И они приобрещают для себя эти обетования. Это не только вопрос сам себе покрестить, но принять крещение, а тоже поэтому ободрить даже других людей тоже и креститься. So you see why we put such emphasis on the significance of baptism, that it's not just that we want to get baptized so that we're going to live forever, but if this is also true, then we should be trying to persuade other people of this. Это все так чудесно, что Бог дал Аврааму и его семьей, и мы являемся его семьей, какой-то очень личный знак о его отношении с ними. This was also wonderful that God gave Abraham and his family, and we are Abraham's family if we're baptized, he gave them an extremely personal sign that really they're his. 17 глава, 10 и 11. «Все есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и все будет знамением завета между мною и вами». Бог дал нам и тоже завет. God also, very private sign that he gave them in verse chapter 17, 11 and 12 was that they should circumcise the flesh of their foreskin. And this would be the token or the sign of the covenant between me and you. And we also have a covenant with God, the new covenant. And that's actually what we're going to do now. We take the cup as a symbol of the new covenant. И у нас есть тоже завет с Богом. И мы возьмем этот сок как символ этого нового завета, который Бог заключал с нами. Потому что, по сути, тот завет, который Бог завещал с Авраамом, это именно такой завет, который Он завещал с нами. Because in principle, that covenant that God made with Abraham is in essence the same covenant that he has made with us, the new covenant that we're going to remember in the bread and the juice. Итак, разве у нас должен быть обрезание, да? Нет, я думаю, что нет, потому что Павел сказал, что не надо. So do we have to be circumcised? I think no, because Paul says you don't need to be circumcised. Но все равно, раз Бог сделал с нами завет, значит, что должен быть какой-то знамена этого завета. So okay, we don't need to be circumcised, but God has made a covenant with us, and so what is the sign, what is the token of that covenant? Наверное, знамена этого завета, который Бог дал нам, это именно тот преломление хлеба, который мы сейчас совращаем, Пасха, который мы сейчас совращаем. Потому что когда Иисус это сделал, Он сказал, что я завещаю с вами новый завет в моем крови. И вот символ, вот знамена завета. Он взял вино и хлеб и сказал, вот знамена. Я так думаю. Итак, поскольку мы сделаем это преломление хлеба, это что-то очень приватное, очень личное, которое у нас есть между нами и Иисусом. So when Jesus inaugurated this new covenant, confirmed it really by his death, he took the bread and wine and gave it to them and said, this is the token of the new covenant. So it seems to me that the token of the covenant is the breaking of bread service that we're going to do. And that's why when we do this, this is a very personal thing between us and him. It's very, very personal as circumcision. Обрезание является, конечно, очень-очень личный момент. Но для мужчин, например, это, по сути, мы не знаем, кто здесь обрезан или нет. Потому что это самая скрытая, самая приватная часть тела мужчины. Никто не знает. Это не так, что Бог сказал, ну хорошо, вам надо ушник ставить на назад, да, чтобы всем видно. Нет. Он выбрал самые, ну, спрятанные, на английском мы сказали бы intimate. Ну, интимно на русском это немножко не в ту сторону. Но то есть самый приватный момент для мужчины. Никто не знает. Это не как, кольцо где-то, да? Это очень, спрятан. Что это значит? Я думаю, что у нас есть завет с Богом, если мы раз приняли крещение. И это очень в одном плане, это совсем лично. Мы ходим, допустим, в этом магазине. Никто не знает, что у меня есть отношения с Богом. Никто не знает. Это как, никто не знает, если я обрезан или нет. Потому что это не видно. Это очень лично между мною и Богом. Итак, хожу в магазине, там куча есть ребят, там бабочки, бабулин покупает хлеб, парень покупает пиво, другой покупает, не знаю. А я там стою в очереди, никто не знает, что я как-то человек, у кого есть отношение с Богом. Потому что это очень спрятано, это что-то внутри. Я думаю, что Бог это предвидел, когда Он сказал в Ветхом Завете. Знак, который я буду выбрать, это такой, очень скрытый, спрятан, неповерхностный знак, чтобы никто не знали бы. Потому что все эти племена, у них были, допустим, если ты такой племеня принадлежал, у тебя был какой-то знак. Вообще они взяли, допустим, зуб. Допустим, этот зуб. Если я с детства, они, допустим, знали бы, ага, он принадлежит тот племеня. Или есть в Африке одно племя возьмет тот, я не знаю, как эта штука здесь.
Серега.
Серега? Серега? Это.
Мочка.
Это мочка. Мочка, да? Но они отрезали эту мочку, да? И ага, он принадлежит это. Или кое-что отрезать. Но в теле. До сих пор это очень видно. Даже у наших африканцев здесь, у некоторых это видимо, что у них какой-то знак есть. А Бог по-другому сделал. Он сказал, хорошо, у моего народа был бы знак, который совсем не видно. Я думаю, что это очень умный. Это прекрасно, что он сделал. Что там в Среднем Востоке, сколько это, 3000 лет тому назад, вот, Божий народ, это совсем неизвестно, кто они. Потому что на поверхность ничего. Ничего. У них не было никакое, кое-что отрезано или это никто не видел. И то же с нами. Мы стоим там в очереди, в магазине. Не видно, что мы верующих людей. Это не в том, что мы пришли как батюшки, да, в таком черном, как это. Куртки всякие, и что вот я такой святой. Нет. Это не как некоторые эти секты, где женщина должна ходить постоянно платками, и черными платками, и вот такие, что ага, это они. Нет, с нами это не видно. Это кое-что очень глубокое в сердце. Но искушение в этом, это чтобы мы думали бы, да ладно, все, я могу жить просто по-мирскому, как любой другой человек живет. Это надо остерегаться. Ладно, я бегал немножко, я на английском. Okay, so he gave them this sign of circumcision. And it's interesting that circumcision is the most intimate, private, not obvious sign that he could have given. All the tribes around them would have had a public display. Like some tribes today, they cut the earlobes so that you, without an earlobe, they may cut something from the nose, or in some tribes, well, the woman would have to wear some special bangle or something special in her nose, or some special earring. There was something physical and obvious so that people could say, ah, yeah, he belongs to that tribe. and he belongs to that tribe, because there was something public and obvious in their body, in their face usually. But God did something very wonderful. He said, no, my people won't be like that. I will give my people a sign that is so secret that nobody will know apart from them. That is circumcision. That this was something that was to be done to the men in the most secret and hidden part of a man's body, so that nobody would know. And so we might stand in a shop, for example, and we're waiting in the line there, and one guy is buying beer and the old lady is buying potatoes, and the whole shop is full and we're waiting in the line, and nobody knows that I am in relationship with God. Because it's not like we are priests that walk in there with black clothes and bells and all that. And it's not like we are some women who belong to those strange sects where they walk around in black with heads covered and all that, and long skirts and that. No, we're not like that. Guy stands in the shop waiting in the line, and nobody knows that he's a believer. Nobody knows. Because our relationship with God is very secret and it's very intimate, and it's not visible. Now, the danger of that is that we can think, yeah, okay, so I can basically live like any other guy lives in this world, and yeah, well, it's all a matter of the heart. And of course, on the other hand, we are to be a witness. And there should be something in another sense that is visibly different about my way of life compared to the way of life of the bloke next to me. Okay, 17:24. Авраам был 99 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. Не видите там ни парадокс, что человек, который импотент, и Бог сказал, у тебя будет ребенок. И потом Бог сказал ему, а да, и тебе надо обрезать кое-что там, в этом области. Он думал бы, это абсурд. Так, это через того, что человек как-то отдал его человеческие возможности, что Бог творил такое чудо. Наверное, я слишком много толковал, перетолковал, но я просто это заметил, как интересно. Think in verse 24, you have interesting paradox. That there's Abraham, and he's impotent, and he's 99 years old. And God says, you're going to have a child. And he says, no, I don't think I can have a child. I'm 99 years old, and my wife is 90, and I'm impotent. And God says, no, you can have a child. And here's the sign you can have a child. Go and cut off your foreskin. It's slightly paradoxical that he tells him to go and do something to the part of his body that was going to be used to produce the child. Go and cut it off, in a sense, cut off the foreskin. And so the lesson is that by giving up our human potential, as it were, we will be used by God. And that's what we here are doing, that we are those who have given up or have lost, for whatever reason, our human strength, our human greatness in this world, and we're here, and God is going to use us. Итак, кое-что похоже на общего с нами, что мы все здесь, потому что мы или отдали, или потеряли, или сами отдавали наш человеческий мощность, наше мирское преимущество. И мы собрались здесь. Мы все, в принципе, такие. И мы собрались здесь, чтобы Бог может нам использовать. И Он нам использует. И это чудесно. И по сути, я это вижу с этим Авраамом. Такой парадокс. Импотент 99, и жена 90, у тебя будет ребенок, и давай сейчас обрезайте крайнюю плоть. Да, Господи. Это такой парадокс. Ладно, 18 глава. Okay, chapter 18. There's Abraham sitting there, and he sees three men, verse 2, standing by him, and it turns out these guys are angels. 18 глава, 2 стих, Авраам там сидел в шатре, и пришли к нему три человека, три мужчины. Ну, казалось, что эти три мужчины, в конце концов, ангелы. И помните, как к евреям мы читаем, что иногда мы встречаем ангелов, не зная. К евреям 13 глава, 2 стих, «Странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Это точно комментарий на этом стихе. In Hebrews 13, verse 2, we have a direct commentary on what we just read about Abraham sitting in his tent and three men come and he looks after them and it turns out they're angels. We read that in Hebrews 13, verse 2. Be not forgetful to entertain strangers, for thereby some have entertained angels unawares. Итак, иногда, наверное, мы встречаемся с людьми, которые кажутся просто обыкновенный человек, и кто знает, если это не ангел. И согласно нашему отношению к этому человеку, мы показываем наше отношение к Богу. Who knows, sometimes we may meet people who are in fact angels, and our relation to them, our attitude to them, is in fact our attitude to God. Итак, 17 стих, 18 глава, 17 стих, so chapter 18, verse 17. И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный. Тогда. Итак, я понимаю, что эти три ангелов имели между собой какой-то диспут. Ну, не диспут, но какое-то рассуждение. Будем скрывать от Авраама то, что мы будем делать или нет? И когда написано, и сказал Господь, ну, это тот Господь, значит, ангел, потому что ангел носил имя Господа. So, verse 17, the Lord said, and I think the Lord here is an angel, because the angels are carrying the name of God. The Lord said, shall I hide from Abraham what I'm going to do? So there was a kind of dialogue between the angels, these three angels, about whether or not to tell Abraham their plans to destroy Sodom. И это интересно, что Бог не просто так делает все. Он передал очень много мощности, но авторитета к ангелам. И они даже обсуждают, какие дела они будут делать в нашей жизни. Они даже обсуждают, каждый человек здесь, он такой, он будет такой. Итак, разве мы будем это делать, мы будем ему это показать или нет? Это чудесно, что маленький человек здесь на земле, у него есть такое, как сказать, дела там в небе, где ангелов даже обсуждает человеку здесь на земле и думает, как для него лучше. So, one little person standing on this earth has got angels up there in heaven discussing his case, saying, would it be better to do it like this, or would it be better to do it like that? Should we show him this? He's going to be like that in the future, so shall we do this, that, or the other? Now that's wonderful, that there in heaven, a little man here on earth has got in heaven so far away from us, to put it mildly, has got angels discussing us and what's best for us. It's absolutely mind-blowing that man is not alone. God is so with us. 22 стих, verse 22. Обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял пред лицем Господа. The men turned their faces and went towards Sodom, but Abraham still stood before the Lord. Я понимаю, что две из этих ангелов ушли в Содому, а один третий оставил там. И Авраам стоял пред лицем Господа, значит, он стоял пред лицем ангелов. So I understand that two of the men would have, of the angels would have gone to Sodom, but Abraham stood yet before the Lord means that one of the angels who was carrying the name of the Lord still stood there, and Abraham stood before him. That's confirmed, oddly enough, in chapter 19, verse 1, where the two angels come to Sodom at evening. Это 19 глава, 1 стих. И пришли те два ангела. Два ангела. Сперва было три, сейчас два ангела пришли к Содому. А где третье? Авраам стоял пред лицем Господа. 18 глава, 22 стих. И здесь у нас чудесный диалог. And now we've got a wonderful dialogue between God and Abraham. Это чудесный диалог между Богом и Авраамом. Авраам начинал сказать, как он как-то торговался с Богом. Если 50 человек там, но праведные, там в Содоме, ты будешь это истребить города? Нет, не буду. He starts off kind of like he's trading with God. He says, okay, if there's 50 people there, will you destroy the city? 50 righteous people. No, God says, I won't do that. И потом Авраам начинал торговаться с Богом. Если, ну, 45, потом дальше, и он сказал, ну хорошо, если 10 было бы, ты будешь истребить города? Нет, не буду. Все. Авраам сказал, ну это ладно, это последний раз, я спросил, хорошо, все, договорились. So Abraham gets to 10, and then he says, okay, God, this is the last time I'm going to ask you. Is it okay, if there's just 10 righteous, will you not destroy the city? God says, no, I will not destroy the city. Я думаю, что если Авраам сказал бы, а если хоть один человек там, ты будешь истребить города? Что Бог сказал бы? Да, нет, не, я все равно буду это истребить. Я думаю, что если Авраам спросил бы, хоть если один праведный там был бы, я уверен, что Бог согласился бы. Потому что Лот, его родственник, жил в Содоме. И Авраам, конечно, имел в виду, что, по крайней мере, Лот есть там. И он верующий человек, по крайней мере, он и с семьей, вроде 10 человек, получается праведный. Фактически получилось, что только Лот, только один праведный человек был в Содоме, именно Лот. Даже его семьей как-то отошли от него. So I think that if Abraham had gone further and said to God, if there's only one righteous person in the city, would you save Sodom? I'm convinced that God would have said, yeah, sure, I won't destroy Sodom if there's just one. So Abraham obviously knew that Lot, his nephew, was in Sodom, and that Lot was a righteous man. And he obviously assumed that Lot's family were at least 10 people who were righteous. As it rocked out, Lot, it seems, was the only righteous person, and his family were not particularly righteous, so it turns out. Но я думаю, что если у Авраама было бы, ну, повыше духовные амбиции, стремления, ну, побольше видения, можно сказать, о милости Божьей, я думаю, что все случилось бы хорошо. Бог принял бы, хорошо, хоть один праведник там, я не буду истребить города. So, if his vision of God's grace had been greater, Sodom could have been saved. But his vision of God's grace was not big enough, it seems to me. Авраам, наверное, думал, что Бог только работает через общество. Он думал, ну, должен быть по крайней мере 10 человек. По крайней мере, должен быть 10 человек. А если меньше, то Бог, наверное, обязательно не обращал бы внимания. Maybe Abraham thought that there needed to be a community for Sodom to be saved. He thought that maybe there had to be a group of people. He couldn't believe that just one person could save a city. He didn't see the huge value that God puts upon the individual. That just one righteous person can save a city of sinners. Авраам, наверное, не понял или не верил, до такой степени хоть один праведник умеет спасать весь город грешников. Он думал, нет, должен быть по крайней мере 10. Хоть оно ради одного, нет. Он это не верил. А по-моему, Павел об этом говорил Коринфянам, где он сказал, что именно через один, именно Иисуса, именно через один праведник, я думаю, Павел точно об этом думал, через один праведник мой всех грешников спаслись бы. I think that Paul definitely is alluding to this when he says in Romans 3 that for the sake of one righteous man, and he keeps hollering on about this, for the sake of one righteous man, that is Jesus, sinners can be saved for the sake of one. And I think he learned the lesson that Abraham, I think, failed to learn. Итак, мы, наверное, думаем, что я могу только как-то богослужитель и быть с Богом, если я член какой-то церкви, член какого-то общества. А здесь мы понимаем, что Авраам также так и думал, когда фактически нет. Бог работает с человеком на индивидуальном масштабе. Совсем так. Итак, хоть один праведник был бы, Бог спас бы этот город. Не важно, если вот общество праведников были или нет. Итак, это, конечно, не плохо ходить в церковь, но я имел в виду, что это не через церковь, что мы как-то приходим к Богу. У нас есть 100% личные отношения с Ним. И только на этом основании мы тогда собираемся вместе и всякие. Но суть – это наши личные отношения с Богом. And so I think this affects us in the sense that there are those who feel that they can only have a relationship with God insofar as they are involved in a church. Insofar as they go to church, walk into the church, to the meetings, then they feel they are with God, and when they're not there, then they're not with God. But this is, I think, the mistake that Abraham made, that God is, he thought, God only works with community. Whereas he had to learn that God is working with individuals, that he perceives the value and the meaning of the individual. And that is the point, that God is working with us as individuals. Последний момент, ну, да, 20, ну, ладно, не последний, 25 стих, verse 25, I like to make a point. Авраам сказал Богу, если было бы хоть 50 праведников там, ты не будешь разрушить город, ладно? Разве судья всей земли поступит ли неправосудно? He says, surely you will not destroy the righteous with the wicked, because the judge of all the earth, that's God, will surely do justice. Но в конце концов его молитва не получилась, потому что не было столько праведников в этом городе. But in the end, his intercession, his prayer didn't work out, because there weren't so many righteous in that city. И я думаю, что ему слишком сильно понравилось тут понятие, что Бог является судья. И он будет делать, ну, правосудие. Когда лучше было бы просто уповать на Господу. Просто так. И фактически Лот сам спас. Из-за того, что он сам, Лот сам, просто уповал на Господу. На его милость. Потому что ни одного праведника, в принципе, из нас в этом свете. Нам надо просто уповать на Господу. Не думать, что, ну, Господи, я такой праведник, спас меня, пожалуйста. So I think he makes a mistake of appealing to God as the judge, the justice of all the earth. Because it was not a case of justice. His appeal to God and his justice and his legalism didn't actually work, because his intercession, his prayer, didn't actually work out. But Lot was saved. I think not so much because of Abraham, but because of Lot himself throwing himself upon God's grace. So if we think that I'm a kind of a righteous guy, and God surely will save me and look after me, because I'm righteous and the people around me are wicked, then I think we're on the wrong track. We're making the mistake of Abraham. whereas he should not have appealed, I think, to the justice of God so much as to God's grace. And then I think he would have had the vision and the courage to ask God to save Sodom for the sake of one. And this, of course, is all trying to teach us about Jesus, that for the sake of one, not a community, not a church, but for the sake of one, we shall be saved. Я думаю, что Бог имел в виду, что не ради общества, не ради церкви, не ради 10 праведников, а ради единственного человека, который на самом деле праведник, то есть Иисуса, у нас было бы спасение. У нас было бы